шаг за шагом потихонечку движемся в этой книге, изучая этот, как я говорил в прошлый раз, шедевр, уникальную книгу, потрясающую книгу, та книга, которая является достоянием каждой церкви, чтобы увидеть, как родилась церковь, что такое церковь, как она распространилась, в чем ее ценности, и как эта церковь должна сегодня, по крайней мере, быть моделью для всех нас. Мы с вами на 15 главе книги «Деяния апостолов». Сегодня наш раздел будет первые 5 стихов. Давайте мы стоим, выслушаем Слово Господне, и потом будем размышлять. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, будучи проведены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейского учения уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея. Пожалуйста, присаживайтесь. Всю эту главу можно назвать одним словом – конфликт. Конфликт. Мы уже боимся этого слова «конфликт». Бог вытащил нас из этого мира конфликта, в котором происходят эти конфликты. И когда мы смотрим на церковь или думаем о церкви, мы представляем, что это единственный, наверное, островок в мире, где все должно быть без конфликтов. Ясно, просто, понятно, последовательно, настолько миролюбиво, настолько гармонично, что для многих людей это своеобразная скала, где укрываются от какой-то грядущей бури. Но я уже говорил, это честная книга. И до этого, изучая Деяния апостолов, мы в 5 главе видели первый конфликт. Конфликт людей с Богом, которые пытались принести грех в церковь и распространить его незаметно, манипулируя и людьми, и Богом. Но мы знаем, что Бог мгновенно погасил этот конфликт сам. И слава Богу, что такое не происходит каждый раз в церкви, потому что церковь пустели бы. Тогда это страх навело на всех окружающих людей, когда узнали, Анания и Сапфира умерли. Это было не просто собрание и поклонение Богу, это был день похорон. Одни похороны произошли, потом пришла жена, через 3 часа ее похоронили. Мы видели в 11 главе конфликт, когда апостол Петр, по мнению иудействующих людей, проявил неосторожность, небрежность и даже оскорбление по отношению к традициям и законам, когда он посетил дом язычников. И люди внутри церкви, верующие, спасенные по благодати, восстали против него. И помните, мы изучали, там сказано, что они спорили. То есть, вот это вот слово «спор» — это продолжительные действия. Они судили его, они ругались с ним. Это не просто был какой-то, знаете, жест недовольства, выражение каких-то там вещей, несогласия, дали всем видом понять, что мы против того, что ты сделал. Они с ним ссорились. И мы знаем, как этот спор закончился. Изучая 15 главу, то же слово «конфликт». Конфликт внутри церкви. На богословской почве. Потом мы видим конфликт между лучшими друзьями Павлом и Варнавой. Но слава Богу за конфликты. Мы живем, я повторюсь, в таком мире, где конфликты среди людей, и даже в церкви, и даже в той церкви, где возглавляют апостолы, обычное явление. Конфликты, которые сопровождаются напряжением, обидами, сопровождаются раздражением, даже ссорами, гневом, уходом друг от друга. Это наши спутники. На тот момент, кстати, церкви уже было приблизительно 15-16 лет. Что-то мне напоминает. Наверное, каждые 15 воскресения происходит, потому что младенцы во Христе за это время становятся зрелыми. Они начинают понимать так, как понимают их руководители. Они начинают видеть, может быть, даже больше, лучше и острее, и тоньше разбираться в каких-то вещах. И потом где-то могут какие-то искры пролетать. Но эта история, наверное, не касается этого случая. В других посланиях, может быть, мы нашли бы что-то сходное с этим. Но в данном случае мы видим, что за 15 лет образования церкви, церковь в своем масштабе выросла до огромнейших пределов. Она уже достигла границ современной Турции, вот ее современная Анталия, кто там был, отдыхал, вы представляете все эти места. И там появилось огромное количество церквей. База миссионерской церкви была в Антиохии Сирийской. И эти церкви преимущественно были из язычников. Язычники – это не дикари. Это не те, кого там Павел с рогаткой по пальмам стрелял, и в кого попал, упал и обратил его ко Христу. Это были нормальные люди, в вашем понимании, такие, как мы. Только они не верили в живого Бога. Они верили в своих богов. Либо жили абсолютно светской жизнью, перемешанной с религией какой-то и философией. И вот сила Духа Святого, она просто когда двигалась, она сокрушала на своем пути абсолютно все. Эти люди мгновенно обращались после проповеди Павла. Разумеется, когда проповедь Евангелия провозглашалась. Мы видели смешанные результаты. Кто-то критиковал, отвергал. Но те люди, о которых мы говорим, что они были в церкви, это был дар с неба. Это было чудо на самом деле. Что вот эти вот неподготовленные сердца обращались и становились верующими людьми. В чем произошло напряжение? Церковь в Иерусалиме, она состояла из, в основном, преимущественно из обращенных из иудаизма людей. Это своеобразный старший брат. У него там была династия веры. У него была преемственность. У этого старшего брата было абсолютно все то, чего не было в этих маленьких церквях. Они знали язык, на их языке была написана первая часть Библии, да, Ветхий Завет. Они знали своих предков, они знали, кто из какой семьи, они знали абсолютно все детали. Но что усугубило? Что там была группа людей, то, что мы читали там, да? Люди из фарисейской ереси, из фарисейского учения. Меня не удивляет вопрос, что много церквей оказалось таких языческих. Меня удивляет то, что люди, будучи фарисеями, приняли христианство. Вот это интересный аспект. Понятное дело, среди них были настоящие верующие. Но те, которых мы сейчас считаем, скорее всего, это были лжеобращенные люди. Им несложно было принять веру в Иисуса Христа. Фарисеи, в отличие от саддукеев, которые никогда бы не примкнули к церкви, фарисеи, это группа людей, которые были ортодоксами, они ждали Мессию. Они четко разбирались в Писаниях. Они были посвящены молитве, посвящены посту, посвящены делам милосердия, посвящены доброте, взаимопомощи. Они были приверженцы посещения регулярных субботних собраний в синагоге, посещали все праздники в храме. Это были консервативные верующие люди. Кроме того, они верили в ангелов, того, что не верили в саддукеи, и они верили в воскресение из умерших, того, что не верили в саддукеи. И вот немалая группа людей составляла церковь. Посмотрите на их ревность, на их желание. Вот постарайтесь их понять. Посмотрите, люди, которые оттачивали прям до деталей, сколько нужно в субботу пройти, как нужно идти, какие должны звучать молитвы в начале дня, в середине дня, в конце дня. Все эти жесты, движения, они разбирались в таких тонкостях. Здесь сейчас хлынуло такое, что люди вот так вот ноги могли, можем придумать, вот так вот сложить, поднять руки вверх и молиться Богу. Сидеть вместе в одном помещении с женщинами. песня на трех струнах, да, там, вот, никакого органа, ничего, никакого благодарения, как вот у них это все было принято. И я понимаю, что во всем этом трудно было сопоставить, что это настоящее христианство или тем более действие Бога. Им показалось, что Павел и Варнава, они просто дискредитировали все, что было сделано до них. И они побуждают умышленно язычников жить так, как они хотят. Если вы, как Володя сказал, да, человек в возрасте, у вас есть какие-то свои традиции, у вас, может быть, появились там невестки свои, да, или зятья, и вот несчастный случай, они живут вместе с вами. И когда они приносят в вашу семью какие-то свои традиции, детали, мелочи, это не глобальные вещи, вокруг которых нужно ссориться, конфликтовать и выгонять его из дому, иди ищи там свое жилье. Но когда говорит, а у нас в семье принято вот так, или у нас не принято вот так, тюбик выдавливать, например, вот так, просто вот по чуть-чуть. Или обувь ставить каким-то образом, да, или вот тапочки, вот нужно, по крайней мере, вот одевать вот так, как принято было, и не шаркать по полу. Ну, много таких раздражающих факторов, которые, может быть, не относятся к традициям, но есть вещи, которые переживательно воспринимают другие люди. И мы думаем, бедное мое дитё, что с ним сделает этот человек? Относительно религии, это была катастрофа. Эту катастрофу со временем, спустя почти 1500 лет, испытывали католики, когда началась реформация, опять-таки, внутри церкви. И они понимали, сейчас эти все неучи, в руки попадет Библия на родном языке, это тысячи деноминаций, тысячи церквей, тысячи ученых, тысячи богословов, и извратят эту Библию, как хотят, возможно, в каком-то смысле они были правы. Они были хранителями культуры, истории, наследия. Они трепетали над всем этим. И вдруг перед их глазами такое происходит. И вот эта вот группа неделегированных изнутри церкви, без всякой просьбы, без всякого согласования, не знаем, сколько их человек было, можно догадаться, что немало, берут и начинают свои миссионерские путешествия. Сначала в Антиохию. Те возвращаются из Турции, а эти приходят в Антиохию. Павел с Варнавой рассказывает, друзья, что сделал Бог. То же самое, что у вас сделал, то мы можем рассказать, какие чудеса он там творил, что он, какие знамения здесь проявлял, какое обращение и какие там трудности у нас были. Они радовались. И тут вдруг приходят бородатые дядьки, с колпаками на голове, возможно, да, вот как можно было быть одетым для усиления важности своей. Нет, мы вам честно скажем, как нужно веровать. И они рассказали. И они подсыпали вот этих вот камешек в обувь, да, вот те, которые помогала идти, вызвала трудность в этой ходьбе. Если не обрежетесь и не будете соблюдать законы Моисеева, не спасетесь. И все приуныли. Павел, ты что нам рассказывал? Нам еще нужно обрезание, нам еще нужно соблюдать субботу, нам еще нужно традиции, чтить все то, что вы, нам нужно, другими словами, чтобы быть спасенными людьми, нам нужно стать евреями. Вот здесь чувствуется вот характер Павла, да? Немалое состязание. Можно было бы много отдать, чтобы побыть на этих дискуссиях, чтобы послушать, как Павел аргументировал, как они вместе с Варнавой защищали Евангелие, как они защищали эту молодую церковь, как они стремились вот, защитить эту истину. Сегодня мы как раз таки с вами будем говорить о том, насколько необходима борьба за истину Евангелия. Часть этого текста я назвал «Борьба за истину Евангелия» или «Благовестие». Вы знаете, друзья, я хочу сказать, что именно в этот период Павел тяхната и плод после Рождества Христова. Апостол Павел пишет послание Галатам. Если вы читаете послание Галатам, оно вам ничего не говорит. Апостол Павел, и пошел текст. А вот контекст. Вот почему это послание Галатам написано. Вот кто такие церкви галатийские. Там взял с Варнавой, немножечко еще Марк побывал, но он вернулся. Вот это вот первое рассеяние. И потом, когда они возвращались снова по всем этим церквям, тогда они руководители церкви определили. И вот этот вот конфликт, я думаю, что иудействующие, они не остановились просто на Антиохии. Они пошли по тем местам, где Павел был. И это был успех. В последующем Павел говорит, они ревнуют по Богу. Я вижу их искренность, они любят Бога, но ревнуют без рассуждения. У них есть эмоции, но у них нет понимания Писания. У них есть желание, но у них нет мудрости. У них есть то, без чего другое просто становится проблемой или дефицитом, бесполезным. Но они много сделали. Вот эти люди много потрудились. Сегодня я не хочу, чтобы мы обращали внимание на эти 5 стихов, потому что это для нас было как вступление. Я все-таки хотел у нас немножечко сделать экскурс к посланию Галатам и посмотреть, что такое ценность или важность защиты истины. Это то, чем должна заниматься церковь. Как руководители церкви, так и ее прихожане, так и те, которые становятся членами церкви, любые, которые призваны в церковь Господню, должны защищать истину Евангелия. Этим занимался Павел. Этим занимался Варнава. Этим занимался Петр. Последующие тексты мы увидим, вот этот вот первый Иерусалимский собор, или это первое собрание из-за конфликтов, собранное для того, чтобы разрешить вопрос, так спасение по делам или по благодати. Или это комбинация одного или того и другого. Так вот, сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на несколько моментов. Я взял слово «истина» в этом послании и постарался его скомбинировать, чтобы в одной цепочке мы увидели, как Павлу это понятие было важно. Понимаете, когда мы говорим о вопросе истины, я согласен с Франсисом Шеффилдом, который уже, будучи нашим современником, он умер где-то в 80-е годы, но он уже не довольствовался фразой «просто истина». Помните, как он говорил? Это истинная истина. Так вот, когда мы говорим «это Евангелие», нужно добавлять «это истинное Евангелие». В этом послании, или вот даже беглый взгляд, он нам покажет всех тех же действующих лиц. Мы увидим Петра, мы увидим Варнаву, мы увидим Павла, мы увидим Иакова. Вот эти все люди, которые в 15 главе, они в этом контексте. Трудно сказать, в какой именно период Павел написал послание. Возможно, после Иерусалимского собора. Еще труднее сказать, когда Петр там был в Антиохии. Возможно, до Иерусалимского собора. Но все очень тесно хронологически переплетено между собой. И вся жизнь, все вот эти движения и напряжения, они вращаются ради одной ценности – сохранить истинное Евангелие. Откройте, пожалуйста, послание Галатам. Мы начнем со второй главы. Вторая глава, первые 5 стихов. Я хотел бы, чтобы нам всем было понятно, назидательно и полезно увидеть, насколько ценно структура написания послания, которая окружена вот этим вот контекстом, то, что мы читаем в книге Деяния Апостолов. Потому что эти послания не появились сами по себе. Это не было воздействием просто какой-то ностальгии Павла, где он вспоминал бриз, когда он пересекал там какие-то пределы Средиземного моря и думает, напишу-ка друзьям письмо. Он защищал истину Евангелия. Так, в этом разделе я хочу прочитать. Павел борется за истину спасения. У меня сейчас открыт другой текст, который я хочу следом прочитать. Но я хочу, чтобы Я вас немножечко не туда отправил. Вторая глава Галатам. Я прочитаю, короче, буду 4-5 стих. Вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. И вот это слово. Мы ни на час не уступили и не покорились, чтобы истина благовествования сохранилась у вас. Я не буду долго пересказывать то, что я уже отчасти сказал. Но смотрите, что Павел говорит. Пришли лжебратья, которые начали распространять ложь, которые стали вводить в смуту верующих людей. Вернитесь назад на первую главу. Вот этого послания переведите немножечко назад, если. Давайте вместе прочитаем 6-8 стих. Вот что Павел говорит. Удивляюсь, вложите всю эмоцию в это слово. Удивляюсь, это крик, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодати Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христово. И очень сильные слова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет что? Анафема. Вы знаете это слово анафема? Что значит? Да будет проклят. Павел настолько понимал ценность благой вести, что он говорит, она нерушима. Если старческие мои болезни приведут меня к тому, что я начну противоречить сам себе то, что я говорил раньше, если я начну говорить то, что спасение – это комбинация добрых дел и Бога, Божьей любви, да буду я сам проклят. В этой очереди с теми людьми, которые стоят в очереди на проклятие. Вы поймете, почему в конце проповеди, почему это важно. Несколько слов. Павел сам был фарисеем. Да? Когда он о себе пишет, даже в этом послании, к филиппийцам, он перечисляет абсолютно все те атрибуты важности фарисейства, которые ценили сами фарисеи. Но очень часто он не просто ссылается на свою там непоколебимую родословную, а он говорит, я был непорочен в роде своем. Он говорит, я служил от праотцов своих с чистой совестью. Странно, комбинация фарисея служил с чистой совестью. Он умел быть хитрым. И он понимал, что вот эта вот хитрость, это есть его целостная чистая совесть, когда он умел манипулировать среди себе подобных. Но с ним что-то произошло. Когда ушел, то же самое. Евангелизировать или по-своему, да, благовествовать людей, которые уже тогда в Дамаске были, Бог посвящался с ним и обратил сердце Павла. Павел по-настоящему стал христианином. Исключительно под воздействием Духа Господня. И потом еще несколько лет он был в школе Божией, где Бог на протяжении длительного периода объяснял Павлу, что такое спасение, что такое пророчества, которые исполнились в Новом Завете. У него все стало на свои места. У него абсолютно все стало на свои места. И вот он благовествует людям и видит, что люди обращаются. Он очень сильно был воодушевлен, с одной стороны, когда видел плод своего служения, и с другой стороны, сильно сокрушен, когда церковь пошатнули вот эти вот люди, которые говорили, что если вы не обрежетесь, то вы не спасетесь. В конце этой главы Павел говорит, если оправдание, которое мы хотим получить, оно приходит к нам посредством дел, то Христос напрасно умер. Я недавно общался с одним человеком, который вот мыслит такими категориями, что обязательно нужны какие-то дела. Это упрощенная формула. Вот просто щелкнул пальчиками, поверил в Бога, и ты спасен. Но не бывает так. Что-то нужно делать. уже не является благодатью. Всякое сделанное дело по отношению к Богу, чтобы получить спасение, оно обязывает Бога спасти человека. Благодать — это одностороннее Божье действие по отношению к человеку. Безусловное. Никогда Бог не говорит грешнику: пройди центр реабилитации, брось пить, брось курить, научись чисто разговаривать, нескверных слов, а потом приходи ко мне и посмотрим. Вот Бог берет такого грешника, какой он есть, и начинает давать ему жизнь. Сначала полноту жизни, и потом в этой жизни он начинает работать с деталями этой жизни. Это красота. Вот Павел оказался в этих условиях, когда его окружали достопочтенные люди. Это не были мальчишки. Это были очень грамотные люди. Если просто открыть Писание с ними и дискутировать относительно каких-то нюансов, вы знаете, это достаточно серьезные люди. И Павел говорит: мы ни на час не уступили. Ни на час. Кто бы перед нашим лицом ни был, мы хотели защитить истину спасения, спасение по благодати. Я говорю, для нас всех банальные вещи, простые вещи. Мы знаем, что мы спасаемся по благодати. Но знаете, в чем сложность? Это знание чаще всего нами умалчивается. И когда речь идет о вопросе, допустим, тем же неверующим родственникам благовестия, что придите ко Христу, такие, какие вы есть, и только Он может по благодати вас спасти. Они говорят: мы так ходим, туда-то делаем вот это, или а что мне еще сделать? Ну вот, и мы начинаем, может быть, либо придумывать, либо умалчивать, либо поддакивать. Я вам говорил, когда в моей жизни вот этот вот переворот спасения произошел. У меня вот эта комбинация была я плюс Бог. Мой процент вложения в спасение минимальный, мизерный, крошечный, атомный, чуть-чуть совсем. Бог гигантский вклад сделал. Но я не на тот вклад смотрел, а я смотрел на то, что я сделал. Потому что нас так учили. И вот эта вот маленькая, которая здесь у меня была посеяна в разуме, оно культивировало у меня большое. Бог мой должник. Он должен позаботиться о моем здоровье, он должен позаботиться о моих детях, он должен мне послать хорошую работу, он должен. И знаете почему? Потому что с частью какой-то гордости, когда я сидел в молитвенном доме, я понимал: я сегодня здесь, я не в ресторане. Боже, ты видишь, где я? Я думал, небеса радуются, потому что я ушел из одного клуба враждебного Богу и прибыл к другому. И сейчас вот это прекрасно. И когда я стал понимать вопросы благодати односторонней, безусловной, исключительно суверенной Божьего решения, тогда, когда Он захотел меня спасти, вообще стало проясняться. Это красота, которую невозможно вычеркнуть. И представьте, если вы учите своих детей каким-то правильным библейским ценностям, и ваши детки приходят со двора и приносят с этой песочницы мусор, который они постоянно сыпали в голову, а порассказывали истории такие какие-то ужасные, чтобы понимать: о нет, надо их изолировать от этого, пока с ними что-то другого не произошло. Я их буду учить истине и влиять на эту истину, и буду защищать их, потому что я знаю, как легко люди поддаются. И Павел говорит: я удивляюсь, сколько времени прошло. Считанные месяцы, пусть там несколько лет. Я удивляюсь, как быстро вы, которым благодать приняли, так быстро видоизменили Евангелие, привнесли туда закон дел. Я не оспариваю ценность дел. Те, кто занимает какую-то крайнюю позицию, говорят: благодать во всем, благодать только благодать. Дела — это вообще фарисейство, дела — это законничество, дела — это глупости. Это комбинация, но это правильная комбинация. Она должна следовать таким образом. Сначала спасен по благодати, а дела — это подтверждение твоего спасения по благодати. Одно вытекает из другого. Одно влияет на другое. Но люди очень часто меняют полярность и говорят: если ты не будешь делать дел, то тогда не переживешь благодать. благодать в начале, благодать в середине, даже если это дела, и благодать в конце. Следующее. Очень интересное и причем неожиданное. Это борьба за истину авторитета. Посмотрите, немножечко ниже с 11 стиха. Когда же Петр пришел в Антиохию, мы не знаем когда. Он там был. Вот что говорит Павел. То я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, видите, персонажи знакомые, да? Ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, вот эта фраза, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вы знаете, авторитет апостолов на тот момент был просто нерушимый. Когда кто-либо из апостолов в собрании вставал, все собрание умолкало. Когда они какую-то произносили речь, народ воспринимал, как будто бы сам Господь говорит. Вот почему в начале этой книги мы читаем, что церковь жила учением апостолов. У апостолов была возможность и доступ комбинировать учение Христа и Ветхий Завет. И это называлось учением апостолов. И наоборот, любая оплошность апостолов, она могла свести на нет абсолютно все. Спершин когда-то говорил, что самый лучший путь научить кого-то чему-то, это подать личный пример. Мы не знаем, при каких обстоятельствах пришел Петр посетить Антиохийскую церковь. Но он там был. И вы видите сам сюжет. Для Павла он был авторитет. Потрясающее событие. Группа апостолов вместе. В их богословии, в их сознании следующее было. Бог отменил в Иисусе Христе все табу, все традиции, все вопросы относительно свиного мяса, куриного, голубиного, да, какие там еще были кролики, зайцы, то, что они не ели, да, пеликаны разные. Язычники щедро могли их угощать. Пришел сам Петр. Братья, у кого там в загоне есть свиньи, ваша семья сегодня свинку, завтра другая, делаем шашлыки в честь общения или для общения наших дорогих гостей. Кто-то сегодня семья жарит шкварки, и вы делаете вареники с капустой, и вот это вот все будет на столе. И приходит Петр, и ест эти шашлыки свиные. Он спокоен в этом. До определенного момента. До какого момента? Пока не пришли люди от Иакова. Настоящие фарисеи, настоящие ученые, настоящие ревнители чистоты пищи, кошерные, утонченные во всем этом. А я, наверное, запах свинины мог бы слышать за километров 50 еще до Антиохии. И когда они пришли, Петр говорит, нет ли у вас баранины? Что-то мне не нравится. Как вы можете это есть? Павел сидит, смотрит на это. Понижаешь свой авторитет настолько низко. Каким-то образом он настолько умело все это делал, что сказано, даже Варнава увлекся его лицемерием. Вот о чем Павел сражается. Или за что Павел сражается. Поскольку Петр при всех это делал, Павел при всех ему сказал. Потому что выше мы читаем, что он говорит, я не смотрю на лица, кто бы передо мной ни был. Если это даже Петр, я готов сражаться за истину Евангелия. Я не готов сражаться лично против Петра, оскорблять его, наносить ему какие-то огорчения, но я готов сражаться против его поведения. И при всех сказал ему, если ты, будучи иудеем, поступаешь по-язычески, то почему наоборот ты побуждаешь язычники пришли по иудейски. Возможно, в этот период, когда пришли люди, Петр им сказал: ребята, забудьте это, кушаем только кошерное. И вот это действие Павел в ревности своей называет поступание не по истине евангельской. При всех сказал Петру, что ты, Петр, не прав. Я понимаю так, как много проповедники погрешают в том, что своим примером не демонстрируют, не усиливают какую-то дозу, да, вот эту вот силу примера. Я смотрю иногда на своих детей, они часто повторяют какие-то глупости, которые вот присущи мне как человеку, когда дома они стою перед ними, да, вот они сидят кушают, а я стою там в костюме, им все время проповеди рассказываю. Я иногда бываю в шортах, в тапках на босу ногу, вот, там, в футболке, в майке, да, вот, можем с детьми, когда еще поменьше были, кувыркаться, и просто, просто как с детьми. Вот. Но я всегда где-то держу в сознании того, что они слышат, о чем мы говорим за столом, о ком мы говорим, как мы говорим, зачем мы говорим. И когда где-то ты не бодрствуешь, и они это перенимают, вот то, что я говорю с кафедры, не работает. Абсолютно не работает. Потому что они тебя видят настоящим. И я не понижаю эту планку, что она должна быть абсолютно, ну, потому что мы не апостолы. Братья и сестры, это должно быть для всех вот так. И для проповедников, пасторов, диаконов, для просто членов церкви, просто верующих людей, кто как себя к какой категории относит. Это стандарт. Потому что мы, Писание, письмо Христово, читаемо этим миром. Если они верующие люди, а они замечают и делают выводы, делают оценки, вы себе позволяете так говорить, вы себе позволяете так действовать, лгать против кого-то, либо подворовывать, либо еще чего-нибудь. К чему вы меня призываете? Вы знаете, что причина, по которой мой отец не хотел никогда ничего слышать из Библии? Перед его глазами был всегда какой-то отрицательный образ христиан. Всегда. Только начинали говорить: я знаю. И вот там история, и там история, и там история. И может быть, может быть. Но посмотри на хорошие истории. Мы видим Петра здесь не в самых лучших тонах. Не в самых лучших красках, которые вообще можно было бы. Вы понимаете, почему Павел возревновал так? Петр, ты авторитет. И ты представляешь апостольскую школу сейчас. Ты представляешь Господа. Ты представляешь сейчас церковь. И когда ты позволяешь себе лукавить, хитрить, лицемерить, это трагедия. Если бы были какие-то небольшие шероховатости, скажем, в его проповеди, я думаю, Павел поступил бы так, как поступили когда-то Акила и Прескила. Когда они слышали проповедь Аполлоса, да, и поняли, что пламенный брат, красноречивый, мудрый. И они стали выкрикивать: эй, брат, подожди секундочку, ты куда-то не туда народ уводишь. Закончилось собрание, они подошли к нему и точнее рассказали ему быть Господен. Все нормально, все складывается, все хорошо. Здесь абсолютно по-другому. Потому что, заканчивая эту мысль, люди, которые были с Петром, они были влиятельными. И если они бы заметили, что такое возможно, лицемерие и лукавить, они бы разнесли Петра в прах. Для них это был огромный повод. Это была бы просто мешанина в церкви. Павел говорит одно, Петр ест, потом поступает по-другому, эти люди приходят, и еще одно настроение. И это трагедия. Третий момент. Мы переходим, перепрыгиваем в третью главу сразу. Борьба за истину в освящении. Давайте мы прочитаем первые три стиха. Павел не скупится на эпитеты от теплых слов, от всего того, что могло бы быть раньше, могло бы быть. Смотрите, как он к ним обращается. О несмысленные галаты! Или о не умеющие думать! Глупые галаты. Кто прелестил вас вас не покоряться, смотрите, истине, вас, у которой перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сей только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Это уже воздержусь от обширных комментариев. Я просто хочу показать, что спасение имеет в себе обязательное продолжение. Это путь освящения. И освящение, оно тоже должно быть по благодати, а не плотью. Откуда появились монастыри? Откуда появились все эти странные аскетические школы? Это в их глазах путь освящения. Они понимают, если ты будешь подавлять свою плоть, свои запросы, если ты будешь ограничивать себя в пище, если ты не будешь спать на мягкой постели, если ты не будешь спать в какой-то хорошей температуре, а нужно ее понижать, усложнять, тогда твой дух достигнет каких-то высот. Это яд законничества. И Павел был возмущен, и он говорит, каким образом на вас сошел Дух Святой? Как он внутри вас преобразовывает? Посредством чего? Посредством дел или посредством веры? Если посредством веры, то почему вы возвращаетесь обратно туда, откуда вы пришли? Следующий момент. Перепрыгиваем. 4 глава. Тоже неожиданный аспект, но очень ценный, очень важный. Здесь Павел сражается за истинные взаимоотношения. 15-17 стих. Как вы были блаженны? Свидетельство вам, что если бы было возможно, вы исторгли бы очи свои и отдали бы мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим? Смотрите, говоря вам истину. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. По крайней мере, для меня это указывает то, что отношения Павла, первоначальные отношения Павла с этой группой людей были настолько потрясающими, что он говорит, самое дорогое, что у человека есть, видимо, да, это его зрение, глаза, вы отдали бы мне. Некоторые комментаторы считают, что речь идет о слабом зрении Павла, либо о какой-то тяжелой болезни в тот период, когда он там находился. И они настолько были посвящены Павлу, что готовы были пожертвовать самым дорогим. Не будем теряться в догадках, что на самом деле было, но именно сама речь, сама мысль указывает на то, что они очень любили Павла, а Павел очень любил их. Смотрите, что происходит. Вот эта вот группа ревнителей приходит в церковь или в церкви и начинают им рассказывать свои истории. Законничество, у него есть такая тенденция, он всегда повышает степень гордости. И догадайтесь, почему? Потому что это беспредельный путь, в хорошем смысле слова беспредельный, безграничный путь, тогда, когда человек может совершенствоваться в своих делах. Я много молюсь, много читаю, много пребываю в посте, много делаю еще чего-то. Вы помните, когда мы изучали Нагорную проповедь, очень часто звучала эта фраза, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Когда люди это слышали, они могли, ну, логический вопрос. Кто может вообще тогда спастись? Это лучший из лучших. Кто может их вообще по определению обойти? Это невозможно. Самое лучшее представление верующих людей было, это всегда были книжники и фарисеи. Так вот, когда они учат людей этому, гордыня всегда находит себе союзников. Я хочу быть лучше. Но в это же самое время она уводит от простоты во Христе. И она блокирует человека в его отношении к Богу. Павел в данном случае говорит, наши отношения под угрозой, потому что, говоря вам истину, вы перестали воспринимать меня как друга. Вы хотите, чтобы я вам льстил? Вы хотите, чтобы подобно этим людям я вас каким-то образом подкупал? Вы хотите, чтобы я каким-то льстивым путем на вас влиял? Этого не произойдет. Я буду говорить истину. Если вам не нравится истина, наши взаимоотношения под угрозой. Если вы почитаете комментарии относительно этого послания и отношений, самая сложная церковь была в жизни Павла. Но, возможно, кроме Коринфской. Что касается законничества. И еще один последний момент. 5 глава. Я прочитаю 7 стихов. Это борьба за истину, свободу во Христе. Они все очень взаимосвязаны. Я их даже не буду повторять, потому что каждый элемент в отдельности составляет истину Евангелия. Вот что Павел пишет. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Замечали ли вы, но я замечал, что люди, которые чисто из мира, у которых не было христианской, евангельской династии, семьи, которые становились верующими, были в церкви, потихонечку росли, очень быстро превращались в законников. Так негласно таких людей называют верующие или святой высокого накала. Это верующие, которые обладают всем пониманием истины, их мнение в наивысшей и последней инстанции. Это люди, которые буквально пытаются все в своей жизни исполнять. Это путь, который ведет от благодати. Не буду вас утруждать, братья и сестры. В самом конце хочу, чтобы вы немножечко проснулись. То, что вначале я сказал. Почему важно видеть и понимать вот эту борьбу и сражение за истину? Почему Павел писал эти послания? Почему он был резок по отношению к Петру? Почему он был нетерпеливым ко многим вещам? Есть церковь, ходят люди, живут себе счастливой жизнью, семьи не разводятся. Ладно же, пусть будет так, как есть. Ничего подобного. Если церковь не совсем понимает в богословии вопросы второго пришествия Христа, когда это будет? Будет ли тысячелетие царствия? Каким оно будет? Буквальным, образным? Будет ли восхищение церкви в середине скорби, в конце, вместо скорби? Когда все эти детали будут? Если церковь в этом не разбирается до конца, я бы не считал это трагедией. Если церковь не разбирается в вопросе устройства церкви, епископальная, как мы еще называем, конгрегациональная, да, вот там пресвитерианская, многие другие какие-то оттенки, где-то важно, где-то не важно. Это можно рассматривать в рамке очень принципиальных вопросов, потому что это не влияет на душу и спасение. Братья и сестры, но если мы ошибемся в вопросе спасения, если мы промахнемся в вопросе спасения по благодати или по делам, в вопросе освящения по благодати или по делам, в вопросе отношений по благодати или по делам, в вопросе свободы по благодати или по делам. Это трагедия. Я всегда, может быть, в чрезмерной фантазии своей, да, мне хотелось бы воззвать из вечности тех людей, религиозных людей, которые полагали, что достаточно, что ты крещен. Достаточно, что ты просто свое тело приносишь в собрание и вкушаешь вечерю Господню. Достаточно, что ты время от времени где-то там на группах появляешься или участвуешь в евангелизационных проектах. Достаточно, достаточно. Но которые при этом всем оказались сейчас в аду. Я бы хотел, чтобы хотя бы раз в год такие люди являлись и говорили, что такое настоящее спасение. И как легко попасться на обращение. Вот почему Павел ревновал. Вот почему он был, просто выходил из себя или из берегов выходил, да, таких, где он не контролировал себя, пытался защитить Евангелие всеми способами для того, чтобы люди не попали в ад. Я хочу обратиться к вам, друзья, чтобы практически регулярно Но чем чаще, тем лучше. Мы научились исследовать свою жизнь, свои сердца. Вот прошла неделя жизни. Прокрутите ее, встречи, беседы с людьми, разговоры, реакции на рынке, например, дали вам сдачи лишние, да, вы там вернули, не вернули. Маленькие детали, которые тысячи раз могут с нами происходить, но мы не обращаем на этого никакого внимания. Где там во всем ваше христианство? Наступили вам на ногу, оболгали вас или еще что-то. Как вы отнеслись к этому? Как вы отреагировали? Прокручивайте это. И в этот шаблон вставляйте, верили вы. Проверяйте свои отношения с Господом. Насколько вы Ему послушны. Насколько ваше сердце, ваша душа тянется к Нему. Насколько вы уповаете исключительно на Его благодать, а не на свои дела, на свой духовный возраст, на принадлежность к какой-то деноминации, на лучшего друга в жизни Джона МакАртура, которого в нижних комментариях читаем, проповеди его слушаем и думаем, что это мы написали, мы эти проповеди сказали, мы потому что со всем этим согласны. Ничего подобного. У каждого спасенного человека должен быть индивидуальный контакт, близкий и близкая связь с Господом. Все вот это поможет вам понимать, верили вы, идете ли вы путем спасения или нет. Либо вы сами себя успокаиваете. Отфильтровывайте очень тонко, что вы слушаете, какие проповедники вы слушаете. Я знаю, было время, когда люди приходили в нашу церковь. Их, наверное, может быть, форматы или какие-то другие, вот такие, знаете, не было остроты, да, перчинки такой, да, как у Кобурна, например, или у других таких проповедников. И они слушали, они кушали весь этот мусор. Вот наполняли свою голову этим. Она явно лжеучителя, лжепророки, которые себя богами называют, которые говорят, что они со Христом напрямую общаются, они в астрал выходят, потом возвращаются, церковь приносит послание. Это безумие. И люди из нашего окружения свободно это принимают, даже не обращая на это никакого внимания. Вот как Спершин обращался к учителям, лжепророкам или вот этим опасным товарным людям своего времени. Я хочу, чтобы вы послушали. Он предупреждал также и людей, которые могли попасть в эту смертельную ловушку. Вот что он говорит. «Не тяжело ли будет тебе, когда весь твой приход явится вслед за тобою в ад и будет упрекать тебя? Вот человек, которому мы обязаны тем, что мы здесь, ты боялся раскрывать перед нами язвы, чтобы не лишиться нашей хорошей платы. Проклятие же презренному, слепому путеводителю, не только не заботившемуся о спасении себя и от погибели вечной, но и нас, увлекшего за собою сюда. Так, братья и сестры, бодрствуйте. И понимайте тех людей, которые в то время полагали свою жизнь и здоровье за истину Евангелия. Сегодня современные христиане не должны быть апатичными, аморфными, просто христианами, теплыми середнячками, которым нет дела для того, чтобы защищать истину. Когда вы видите, что что-то приходит внутрь церкви или изнутри церкви возникает противоречие относительно того Евангелия, этих людей нужно правильно восставлять и сражаться за истину. Пусть Бог из нас воздвигнет этих ревнителей, таких как Павел Варнава, таких как Петр, в лучшей своей или в большей часть своей жизни, этих посвященных, таких как Тимофей, Тит, вот эти братья, которые сражались за истину и принесли ее нам, чтобы среди нас сегодня не такие были, чтобы наша церковь была известна такой церковью. Это благословит нас всех. Господь, давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это слово, которое сегодня мы читали. Так много информации, так много, Господь, событий, так много остается для нас неясным. И мы в попытках и в поисках все поместить в одну хронологию, можем часто путаться. Но мы видим, Господи, насколько важно сражаться за истину Евангелия. Благодарим Тебя за пример Павла и Варнавы, за этих посвященных людей, которые дорожили своей жизнью, своим здоровьем, благовествовали о Тебе, исполняли в послушании Слово Твое, насаждали церкви, заботились о них. Мы знаем, что враг, он пытается через религию, через лжебратьев, лжепророков опустошать церковь, делать ее слабой и бесполезной, делать ее проблемной, конфликтной, делать ее постыдно в глазах этого мира. Господи, воздвигни среди нас таких ревнителей, как Павел Варнава и многие другие, о которых мы сегодня говорили. Благослови нас всех, Господи, мудростью Твоей. Зажигай в наших сердцах ревность по истине Твоего Евангелия, которым мы спасены, спасены, которым спасаемся, которым хотим спастись. Благослови, Господи, всех нас. Также молюсь о тех людях, которые в нашем собрании первый раз, Господи, о тех людях, которые посещают нашу церковь, но еще не спасены, Господи, касайся их сердец для того, чтобы они уверовали и обрели эту благодать спасения. Благодарим Тебя за доброе Твое сердце. Благодарим Тебя за все, что Ты сегодня делал среди нас, за Слово Твое, которое мы читали, размышляли, за песнопение, молитвы, все, что Ты принимал, Господи, пусть будет во славу Твою. Просим Тебя, Отец, в следующих днях недели, чтобы Твоя рука была в помощь нам, в защиту нам и в благословение. В этот период болезни, когда много людей в нашем городе болеют, мы просим, чтобы Ты благословил нас, благословил наших братьев и сестер, которые физически испытывают недуги. Посети каждого, кто вопиет к Тебе, особенно, Господи, когда есть сложности в духовной жизни. Пусть наши тела, наши души и наш дух будут упорядочены Тобою. Во славу Христа, во имя Твоего молимся.